Как вы думаете, почему не произошло национального покаяния и может ли оно вообще быть? Ведь вот еще лет 10-15 назад очень много говорили вот о необходимости всероссийского покаяния. Помните, как популярны были вот эти все какие-то крестные ходы где-то под Москвой, там у них были вот эти покаянные всякие стояния там и все прочее. Это было очень популярно. Сейчас вот эти разговоры о национальном покаянии, они вообще как-то ушли на какой-то 10-й план. Не произошло ли этот уход мысли об этом общенациональном покаянии на задний план из-за того же, по той же причине, по какой такое случается с людьми, вот с неофитами, да? Вот человек приходит в церковь, и если ему говорят о том, что, ну вот как в известной сатирической песне про Радио Радонеж, что надо все время говорить «я хуже всех» и биться головой об стену, какое-то время он в этом живет, а потом у него наступает обратная реакция. И он уже, ему вообще уже не хочется каяться, а хочется чувствовать себя, ну, таким самодостаточным, сильным, встать с колен и вообще как-то уже побыть в другой роли. Может быть, и с обществом то же самое произошло. Может быть, как-то неправильно или в каком-то неправильном духе говорили вот о том, в чем необходимо каяться, что оно пошло по какому-то другому руслу совершенно. И фактически сейчас вот разговоров о том, в чем нам надо каяться, фактически нет вообще. Вот именно общенациональное какое-то. Или все-таки каждый должен каяться только в своих грехах, ну, может быть, помня там о грехах своих предков, но ни в коем случае не всем вместе. Вот.
Ну, вы знаете, здесь опять же вопрос идентификации, то есть с кем и с чем, с каким народом, с какой страной себя человек отождествляет. Если он не отождествляет себя ни с кем, а только вот со своей личностью, да, то, наверное, достаточно покаяния в личных грехах, да. Но ведь мы-то сейчас как раз и говорим о том, что мы должны чувствовать себя все-таки частью великого народа, частью великой страны и так далее. И тут проблема, наверное, не в том, что кто-то будет спорить с тем, что каяться в этом не надо. А проблема в том, что а кто каяться должен, да? То есть ведь те люди, которые непосредственно эти исторические преступления совершали, они уже, так сказать, уже не в этом мире, да? Те, кто их родственники, да, их потомки, да, они тоже этого могут не знать, да? Участвовали там мои предки в этих злодеяниях или не должен я за них каяться или не должен. Поэтому тут самая большая проблема в том, что у нас, как это часто бывает, каются как раз не те, кто грешили. Понимаете, вот в этих политических преступлениях, там в убийстве царя и так далее. То есть здесь я тоже раньше, между прочим, мое отношение к этому было такое, что я строил свое мнение на словах Евангелия, на словах Христа, когда он говорит: «Вы сами на себя свидетельствуете». Когда он говорил о том, что фарисеи, да, украшают гробы пророков и говорят, что вот если бы мы были во времена своих отцов, то мы не убили бы этих пророков. Да, тем, Христос говорит, тем вы сами на себя свидетельствуете, что вы дети тех людей, которые избивали пророков, да? То есть я так вот тоже думал, если мы будем каяться в этой гражданской войне, в убийстве царской семьи, там, во всех этих репрессиях, да, то стало быть, мы сами на себя тоже свидетельствуем, да, что мы потомки этих людей, которые это делали. И категорически был против этих коллективных покаяний, и сейчас я категорически против той формы, в которой они были, или в которой они, может, и сейчас есть, эти крестные ходы. Это, конечно, как бы просто, ну, ни к чему. Вот. Но ведь интересно, смотрите, что давайте вот на этот вопрос коллективного покаяния, то есть, понимаешь, что такое коллективное покаяние? Это коллективное осознание вины, да? Причем перед кем? Да перед своим же народом, перед самими собой, да? Это коллективное осознание, осмысление ошибок исторических, которые мы совершили в 20 веке, да? Хотя бы для начала все-таки осмысление, да, и осознание, и сокрушение какое-то от этих ошибок. Но почему мы должны делать это коллективно? Я вот не считаю, что я к этому вообще как бы причастен, да, и каяться за это должен. Так вот, смотрите, в каком интересном ракурсе можно на это посмотреть. А победа, в которой ты тоже не участвовал, в которой участвовали деды твои, да, там, прадеды твои. Ну, почему тебе так легко сказать, что да, я помню, я горжусь, да? Ты считаешь себя в какой-то степени причастным к этой победе. Ты считаешь, что ты все-таки, раз твои предки к этому были причастны, значит, ты тоже частичку этой славы несешь. Да? Но почему точно так же не написать на своем там, стекле своей машины? Я помню, я плачу. Я помню, я сокрушаюсь, да? Я помню, я горжусь, понимаете, во как. Это мы все готовы на это. А чтобы ощутить коллективную ответственность, коллективную вину, почему-то на это мы не готовы. А я считаю, что одно без другого невозможно. Потому что если человек будет все время заявлять и говорить только о своих победах, да, о своих каких-то удачах, и не говорить, и не помнить, да, о своих неудачах, то этих удач и побед станет меньше у этого человека. Так же у народа. Если он с легкостью забывает эти все ошибки, да, и неудачи, и помнит только победы, то не думаю, что это, понимаете, будет так уж полезно. Конечно, это сплачивает. Конечно, может быть, на теперешнем этапе, пусть хоть так, понимаете. Если раньше у нас же народ качает из стороны в сторону, то мы плевали вообще на свою культуру, ни во что ее не ставили вообще, и считали, что мы самые плохие. Теперь наоборот, качнуло в другую сторону, и мы считаем, что мы, опять же, народ богоносец, и только у нас правда, и только мы правы, и так далее, и так далее. То есть, ну, может быть, когда-то диалектически как-то этот маятник в каком-то синтезе нормальном замрет, и мы все-таки перестанем быть великой страной, а станем нормальной страной, например, понимаете? Как это не кощунственно звучит. Потому что великая страна – это та страна, которая в космос летает, да, нормальная страна – это та страна, в которой старики лежат, например, там, на нормальных койках, да, с нормальными условиями, доживая свою старость, и дети болеют в нормальных условиях, в нормальных больницах. Вот хорошо бы об этом подумать, а иначе так вот все наше величие только будет и заключаться в том, что мы будем запускать какие-то ракеты в космос, да, а при этом, так сказать, углем топить в наших деревнях наши дома, да. То есть, вы понимаете, да, о чем я хотел сказать? То есть, покаяние, оно должно в первую очередь быть в осознании, в осмыслении, в признании. Да. А от этого уже идет какая-то перемена ума и перемена менталитета какого-то народного. Когда спокойно мы говорим не только о наших победах, но и о наших ошибках. А уж что лично человек в своем сердце принесет на исповедь непосредственно, да, в храм, ну, тут уж я не думаю, что надо, конечно, навязывать это. Я не думаю, что надо заставлять всех христиан православных именно конкретно вот каяться. Я вот, честно признаюсь, сейчас задумался сам о себе. Ведь я, наверное, на исповеди никогда даже в этом и не каялся, если уж так честно говорить. Хотя, может быть, это и надо сделать.
В 90-е годы, там многие вот из молодых людей говорят, вот тогда в 90-е годы вылили такое количество чернухи, значит, отрицательной информации о том, как все было плохо, ужасно и так далее. И потом, вот сейчас, то есть, да, наступила обратная реакция, что нельзя было вот так, а вот как надо. Вот сейчас же вы говорите об осознании, да? А как же это вот так донести до людей, как этого осознания добиться, чтобы вот этой обратной реакции не было, когда человеку хочется инстинктивно все это от себя оттолкнуть, потому что вот я не хочу жить в такой ужасной стране, я хочу гордиться своей страной.
Но, может быть, баланс поможет соблюсти то, что мы не будем все одной краской мазать, понимаете? То есть, надо все-таки понимать, что если мы какой-то период своей истории просто вычеркнем и скажем, все было ужасно, все было только черное, да, то, конечно же, это вызовет ответную реакцию, и многие люди будут говорить, ну что вы, там много было и светлого, и хорошего, и такого, чего сейчас нету, да, и честности, все-таки открытость была, и столько не воровали, и так далее, да, и самоотверженности было больше, и меркантильности было намного меньше, и так далее, да. То есть, нельзя все это, понимаете, вычеркивать, то есть, выплескивать и воду, и ребенка, да, ребенка, наверное, все-таки надо оставить. И, с одной стороны, вот некоторые историки же говорят, что пока преемственность мы свою ведем от большевиков, да, и включаем как бы большевиков вот это вот правовое поле, государственности. Да? У нас так никогда эта цепь не восстановится, этой настоящей преемственности исторической. С другой стороны, разрывать совсем и эти 70 лет просто выбрасывать, да, тоже немногие к этому готовы и, может быть, и правильно. Я думаю, что здесь какая-то диалектичность тоже будет. И если был тезис и антитезис, то, может, и синтез когда-то будет, и, может быть, мы научимся к своей истории так вот по-нормальному, по-спокойному и с пиететом и с уважением относиться. Смотрите, что интересно, что сейчас вся наша гордость, да, весь наш патриотизм почему-то заключается только в исторических достижениях, в политических достижениях. Но мне кажется, как бы, какое бы они ни имели большое значение, они все-таки не все определяют в жизни народа. И если мы по-настоящему хотим гордиться, да, то не только же политика и история гордиться-то нужно, а культура куда у нас делась, да, а наука куда у нас? Ну, наука еще ладно. Но о культуре сейчас почему-то вот вообще не говорят. Для меня, например, вот патриотизм вот в этом больше заключается, что я знаю культуру своей страны, я горжусь этой культурой, понимаете, наряду с тем, как я горжусь победами деда своего в Великой Отечественной войне, да, я горжусь и вот этими великими людьми, которые жили со мной на одной земле, которые говорили на одном языке, понимаете, и не только, что на этой истории, на этой политике белый свет клином сошелся, что ли, нет, народ на самом деле это не только государство, народ это гораздо шире, понимаете, и гордиться, может быть, вот сильнее надо этим, и мне кажется, вот этот синтез, о котором мы говорим, вот эта гордость, да, за что-то такое, на что однозначно уже не будет никаких других мнений, там, на того же Пушкина, Достоевского и так далее, да, вот, в этот синтез должна быть эта гордость и это настроение включено, понимаете, и сейчас я вообще не знаю, ведь мы в свое время, вот обратите внимание, мультики детские, да, вот еще хоть как-то нам говорили о том, что там детишки должны просить прощения у родителей, а так вообще вот это вот момент прощения, да, попросить прощения или простить кого-то, это все-таки вот у нас за рамки нашего сознания выводилось много лет, мне кажется, какой-то гордостью, своей уверенностью, понимаете? То есть, если ты мужчина, ты должен быть уверен в том, что ты прав. Если ты прав, то ты не можешь ни у кого просить прощения. С какого перепуга ты будешь просить прощения, если ты прав, да? Вот, если ты даже не прав, то другой еще больше не прав. Поэтому, опять же, просить прощения не нужно. Уж прощать тем более. То есть, вот у нас это само слово и само действие, вот это прощение, оно у нас за рамками нашего менталитета сейчас, понимаете, это удивительно. А вот если бы мы поняли, что такое прощение, какое оно тоже имеет творческую силу, и в жизни и личной, и в истории, и в политике, мы бы, наверное, почаще пользовались этим словом и этим действием, да, этим понятием. И я думаю, что мы понимаете, мы сами против себя грешили, и сами же себя и простить должны. И так как этого прощения мы сами же у себя, как у народа, я имею в виду народ, да, не попросили, то и простить до конца мы не можем, понимаете? И поэтому вот эти все нестроение в обществе, да, вот эта атомизация общества, вот эта вся разнострата, разделение, да, даже не нострата, вот именно как на атомы, как будто, да, может быть, это как раз последствия того, что мы сами себя не прощаем, потому что сами у себя прощения не просим. А вот надо как-то перешагнуть. Мне кажется, все-таки вот, тем более 17-й год, уже 100 лет со времен всего этого. И вы знаете, вы правильно оговорились, что, может быть, раньше мы на эти гвоздики у бюста Сталина просто не так много внимания обращали. А сейчас ведь обращаем, понимаете? Может быть, уже это какой-то хороший знак. Может быть, мы знаете, я вам расскажу в качестве такого отдыха анекдот хороший. Уж не знаю, насколько он английский, но он про Англию. Когда через Темзу, значит, мост, раннее-раннее лондонское, значит, утро, и идет по этому мосту полицмен, полицейский, да, идет, укутался в свой плащ, ему холодно, зябко, но он всю ночь ходил, дежурил, сейчас уже он скоро идет домой. И вот никого нет, ни души на улице. И вдруг через этот мост тоже идет бродяга, бомж, как бы мы сейчас сказали. И он идет, ему тоже холодно. И он идет в одном сапоге. Да? И этот полицмен, поравнявшись с ним, мимо него проходя, думает сам себе, что не буду я его дергать там, спрашивать, кто ты, куда там, вот, тем более арестовать там. И так сочувственно ему так головой покачал, говорит, что, говорит, потерял сапог. А тот на него с такой улыбкой говорит, нашел. Понимаете? То есть, может, и у нас все не так ужасно. Может быть, мы уже к этому тезису, так сказать, который после антитезиса должен возникнуть, уже почти пришли.
Отец Дмитрий, а вот если вот опять же вы о прощении тут говорили, да, о неспособности, ведь это опять же наталкивает на мысль о связи вот этих заповедей для человека и для государства. Вот у нас считается, ну, все христиане знают, да, что надо просить прощения, что не надо гордиться ни перед кем, заноситься и так далее. Тем не менее, когда речь идет о государстве, просьба о прощении, да, с государственной трибуны воспринимается как какая-то смешная слабость, над которой только можно как-то вот посмеяться, подтрунить, а государство, государственные деятели должно быть сильным, уверенным в себе, значит, великим и так далее. И помните, как иронизировали там над Ватиканом, который просил прощения там за Галилея, за отношение там к другим каким-то угнетаемым народам, там Америка у негров там просила прощения и так далее. Какое это вызывало чуть ли не гомерический смех, там подтрунивание?
У кого? У кого, Ксения, у кого? Но общество, это как раз то общество, которое, так сказать, ну, ничего не имеет общего с христианством. А у всех людей, которые знают, что такое прощение, что такое покаяние, я думаю, это не вызывало никакого хохота.
Я надеюсь, но вот если говорить о теперешнем нашем, да, состоянии умов, да, то если бы сейчас кто-то сказал, что вот, ребята, ну давайте уже вот на государственном уровне, в Думе бы кто-нибудь сказал, да, давайте попросим прощения там у этих народов, которые депортировали там в 40-х годах. Я думаю, это вызвало бы полнейшее непонимание, в том числе и людей, которые себя считают православными. Сказали бы, это нечего, нечего слабость проявлять.
Что касается большинства, да, и почему большинство это не примет и не поймет, это очень легко объясняется. Вот прощение, вот простая иллюстрация, вот что такое прощение? И чему бы оно способствовало, если бы мы это умели делать? Вот, например, эпидемия разводов, которая сейчас просто с головой захлестнула все наше общество, всю нашу страну, весь наш народ. И с этим может спорить только человек, который не знает статистики. Да? Я эту статистику неоднократно приводил. И я из первых рук ее знаю, по крайней мере. Я не думаю, что вот у нас, в наших краях, что-то такое особенное, а у вас там что-то другое. На сто браков, 100 разводов. Понимаете? То есть, вот такая статистика. У нас институт семьи практически упразднен уже. То есть, так, чтобы нормальная вот семья, чтобы они там женились и прожили. Это редкость, это сейчас исключение. Я смотрю, там родители там, на родительских собраниях раздают нам какие-то анкеты там, класса. Да? И вот в классе детей сейчас, да, большинство, ну, почти половина, наверное, да, в неполных семьях там или с отчимами живут дети. То есть, опять же, при разведенных родителях. Почему это? Да потому что мы прощать не умеем. Потому что не учимся самому главному. Понимаете? Физика, химия. Пригодится она там, не пригодится. Вот этому надо в школе как раз учить. Чтобы люди умели прощать друг друга. И начинать свои отношения с чистого листа. По-нормальному, понимаете? Вот не доказывая свою правоту, не добиваясь во что бы то ни стало, да, вот чтобы признали, что я прав, да, а самому прощение и простить. У нас этого люди, как я вот из цифр приведенных, этого делать не умеют. Поэтому делаем следующий, другой вывод, да. Большинство, о котором вы говорите, христиане ли они, да, или, по крайней мере, они практикующие христиане, или они просто декларативные христиане, которым приятно так называться. Я думаю, что последнее. Потому что если бы они были практикующие, то столько бы разводов у нас бы просто не было. Понимаете? Поэтому, конечно, я еще раз вам говорю о том, что если какие-то перемены должны происходить, то они должны начинаться как раз снизу, а не сверху. Если в теперешнем состоянии общества, да, вот в этом состоянии нашего общества, которое просто прощать не умеет, не то, что там прощать кого-то или просить прощения у кого-то там в истории, да, много десятилетий назад то, что было, а не может прощать самых близких своих людей, детей своих, жен, мужей своих, родителей, да, и им сказать о том, что мы сейчас там с государственной трибуны, с Думской, у кого-то, у Польши, у Чечни, там, у Чехословакии, да, попросим прощения. Да, конечно, кто же это примет, кто же это одобрит? Конечно, меньшинство подавляющее. Поэтому, конечно, все эти перемены, все эти декларации, вернее, все эти перемены должны не декларациями сверху, да, а именно настроением и переменой ума снизу происходить. Вот я так думаю.
В последнее время термин такой частый, популярный, патриотическое воспитание, стал еще чаще подменяться термином военно-патриотическое воспитание. Вот каким, по-вашему, вообще должно быть патриотическое воспитание? Должно ли оно быть военно-патриотическим?
Надо разделить эти два вопроса, потому что военно-патриотическое воспитание – это одно, а то, что военный священник там военным говорит, это, наверное, другое уже, да? Вот. Военно-патриотическое мне тоже не совсем это нравится. Почему? Я уже об этом сказал. Почему патриотизм должен обязательно быть военным? У меня, например, вот гораздо больше гордости за свою страну вызывает тот факт, что у нас великие писатели, великие художники, великие поэты, да, словами которых, стихами которых там, люди во всем мире друг другу объясняются в любви. А кого-то, кто-то об этом просто не знает, да, кто-то этих стихов, может, не читал никогда. И поэтому весь патриотизм заключается в том, что человек горд тем, что люди во всем мире себя убивают автоматами Калашникова, да, дырявят друг друга. И вот от этого у кого-то возникает гордость и патриотизм, да. Но это все как раз на издержки нашего образования, понимаете? Потому что я считаю, что в высшей степени патриотично, по крайней мере, должен быть предмет литературы в школе, да, когда до человека доносится не только красота слова, красота мысли, да, этих писателей, которые были мудрецами, которые не просто были такими вот чисто эстетами, какими-то воятелями какой-то внешней формы, а которые какое-то очень серьезное содержание, которое присуще нашему народу, которое составляет, может быть, сердцевину этого менталитета нашего народа, да, донести хотели до нас. Так вот, надо вот это усваивать. Вот в чем патриотизм-то самое главное. Ведь мы сейчас вот опять же говорим о том, что религиозное, нерелигиозное, вот общество разделено, кто-то верующий, кто-то неверующий, кто-то верующий, но другой конфессии, кто-то вообще другой совсем религии, понимаете? Вот на чем мы могли бы объединиться? Вот на этом как раз и могли бы объединиться. Вот на наших классиках, на наших мудрецах, которые очень много, так сказать, нужных и полезных, и нравственных, и каких угодно исторических, политических идей сформулировали и до нас донесли. Понимаете? А когда весь патриотизм заключается только в том, что ты автомат тот же самый разбираешь и собираешь, да, и гордишься этим, что именно наш человек его изобрел, такой особенный какой-то автомат, да, или ты гордишься тем, что у тебя такая, не у тебя, а у нашей армии на вооружении такая чудесная машина, как УАЗик есть, да, такая машина, у которой на том месте, где у всех остальных машин подушка безопасности, а у этой машины ручка железная, об которую, если уж головой ты ударился, то уж череп обязательно расколется, понимаете? То есть, вот чем гордиться, понимаете, больше? Кто-то действительно гордится только военными успехами, но это должны быть люди, я считаю, узкой профессиональной, так сказать, направленности. То есть, я считаю, что это должно быть так в Суворовском училище, да, какие еще бывают, кадетские училища, где именно подготавливают профессиональных военных. И там, я считаю, что, конечно, акцент должен быть на этом. Но милитаризировать все общество, понимаете, которое, в общем-то, и к этому и не готово, и не обязательно все это делать, я считаю, что это совершенно излишне. Поэтому, я думаю, слово «военное» можно убрать и оставить его для специальных учебных заведений. А слово «патриотическое» оставить, но в это, опять же, патриотическое воспитание наполнять вот именно таким смыслом. Да, гордости, да, радости за то, что мы принадлежим к этому народу. Но ведь Ведь нельзя только гордиться тем, что было, понимаете, в прошлом. Ведь нам надо как можно чаще себе задавать вопрос о том, что да, наши деды великие выиграли Великую войну, да, да, наши там еще более далекие предки тоже множество там войн выиграли и державу построили и так далее, и так далее, да, и много чего добились. Но, а сейчас мы, чего мы можем? Что мы можем сейчас? Пойди в магазин и посмотри, что мы можем. Да мы картошку даже, оказывается, не можем вырастить у себя в стране, понимаете? Вот чем можно здесь гордиться? Так вот, надо этих детей воспитывать вот в этом плане, что ты немножечко так о прошлом, вот ты узнал, вот ты возгордился, а вот теперь забудь про это прошлое, а теперь делай настоящее. И теперь весь свой патриотизм направляй вот на настоящее, на то, что ты для своей страны теперь должен быть полезен, ты должен принести ей пользу. Не как винтик какой-то там машины, механизма, да, не как песчинка там в каком-то растворе цементирующем, да, а как реальный творец. Как личность, которая вот может действительно от выбора которой зависит все в истории, понимаете? Ведь это же очень понятная для христианина мысль. Даже кто-то из святых там пустынников говорил, беса, который человек победил в себе, он победил его во вселенной. Правильный нравственный выбор, который ты сделал в себе, он отражается на всей твоей стране. Простым словом, да, если ты сейчас напился, да, и потом на следующий день пришел с этой головой на работу, то ты фактически всю страну свою в какой-то степени осквернил. Если ты брак свой развалил и не ушел от своей жены, там, с которой прожил уже 20 лет, к более молодой, 20-летней, да, то, опять же, где ж тут патриотизм, если ты нанес такую трещину, такой урон своей стране и своему государству, своему народу? Если ты аборт сделал, согласился на то, чтобы жена твоя сделала, то опять же, разве это, где ж тут патриотизм? Если ты, опять же, говоришь на языке, который с русским языком вообще ничего общего не имеет, это язык орков, это язык каких-то полугоблинов, понимаете, которые привыкли все свои эмоции выражать одним глаголом, одним существительным, одним каким-то восклицанием, одним междометием, то есть матный язык. Если ты на нем выражаешь все свои эмоции, да, где ж тут патриотизм? Где ж тут твое уважение к русской речи, да, к русскому языку? Вот и все, понимаете? Вот на чем надо делать вот эти акценты патриотического воспитания. Вот на этом. Не на то, что там твои деды войну выиграли, а на том, что ты сам теперь, что ты вот здесь можешь сделать? Ты своим трудом, своим образованием, своей квалификацией, какую пользу ты можешь принести не абстрактно государству, не абстрактно народу, а людям. Понимаете, как интересно? Вот мы сейчас даже у нас в педагогике ведь нету такого посыла, нету такого метода, да, вот когда спрашивают у детей, кем ты хочешь быть? И они говорят, а я хочу быть вот это, я хочу быть... А почему ты хочешь быть вот именно? Ну, потому что мне это нравится, и я вот буду зарабатывать деньги. Да, а зачем тебе деньги? Ну, чтобы семью содержать, реализоваться, состояться как человек и так далее, да. Ну, а понимаете, ну, а и редко, я просто это часто очень экспериментировал и в детских аудиториях, подростковых аудиториях этот вопрос задавал. И не было ответа такого, что я хочу быть вот врачом, к примеру, для того, чтобы людей лечить, им приносить пользу. Я хочу быть учителем, чтобы опять не только мне что-то было, а чтобы другим было. И согласитесь, и обратите внимание, что как раз вот эти профессии, которые особенно отличаются вот этим альтруизмом, да, по крайней мере, должны отличаться, педагога, значит, вот учителя, да, они сейчас как-то не пользуются спросом. А вот опять же тот же самый юрист, экономист, чиновник, так далее. Ну, военные сейчас, слава богу, потому что, опять же, на волне, и потому что экономически их сейчас обеспечивают довольно-таки неплохо военных, да. Вот. А так вообще вот как-то. Так вот на этих позициях надо бы детей-то воспитывать, что ты не только думай о том, что тебе нравится, что тебе будет приносить доход, а ты думай, где ты вот именно реализуешься для того, чтобы максимальную пользу приносить другим людям. Вот. А то, что касается военных, да, почему священник должен, как знаете, как тот интернет, обязательно давать тебе ответ на любой вопрос, да? Почему у священника должны быть мнения по любым, так сказать, событиям? Вот. Я не думаю. Я все-таки мне больше такая узкая специализированность более импонирует, нежели такая разбросанность псевдоэнциклопедическая по всем вопросам. Да? Поэтому иногда просто священник может какие-то вопросы сказать. Ну, вот я, например, не знаю. Я, например, еще сам для себя не решил. Мне уже, вот, например, уже пятый десяток пошел лет, да? А я себя иногда ощущаю, знаете, вот 20 лет назад у меня больше категоричности было. Я какие-то вещи четче для себя осознавал. Особенно те вещи, которые касаются воспитания детей, например. Да? Пока все дети были еще маленькие, я четко знал, как их надо воспитывать, что им надо говорить. Да? А вот сейчас, когда они выросли, я понимаю, что вот сейчас меня спроси, я только руками разведу и скажу: ребята, молитесь как следует, да, и чем тут еще поможешь. Вот, так же и в этих вопросов, но не обязательно уже, понимаете, если ты пришел к военным, ты должен обязательно говорить о войне. Если ты пришел к казакам, ты должен обязательно говорить, значит, о казачестве. Это совершенно не так. Потому что, когда тот же казак и тот же военный приходит к врачу, он не хочет, чтобы врач с ним говорил о войне, там, или с казаком о казачестве. Он хочет, чтобы врач попался такой, который будет о болезни его говорить. Поэтому я думаю, что и с военными, и с казаками, и с кем угодно священник должен говорить о том, о чем он говорит с любыми другими людьми. Потому что это пригодится всем. Понимаете? Где бы человек ни находился, воин-то он, казак он или кто, он человек. Он человек, которого надо учить прощать, которого надо учить бороться с гордостью со своей, с гордыней, да? Которого надо приучать просто к элементарному воздержанию, да? От алкоголя, да? От курения, да? В пище, там, воздержание от похоти своей, которую не обуздывать совершенно сейчас люди не умеют, да? Поэтому я, когда встречаюсь, я говорю вот об этом, например, с военными. Считаю, что вот этого вполне достаточно. Потому что у нас в нашей армии, слава богу, она сейчас там на подъеме, да, но и проблем-то немало. Все-таки и сквернословие, всякое неуставные отношения все-таки имеют место где-то, да. Вот об этом и надо говорить.
Что должен проповедовать сейчас военный священник? Не окажется ли он как-то неугоден, если будет, допустим, призывать размышлять над приказами командования, нравственны они или ненравственны с точки зрения христианства?
Вы знаете, я думаю, что это все равно нужно, и эти вопросы наверняка будут возникать у кого-то, но не у всех. Я думаю, что все-таки в армию идут, по крайней мере, профессионально, да, служить. Те люди, которые к этому имеют какой-то все-таки, ну, склонность или в какой-то степени даже талант. И этот талант тоже может даже, должен, наверное, заключаться в том, что человек вот, ну, как-то автоматически отключает уже свою волю и подчиняется всецело приказам, да, что на войне и в армии необходимо, конечно. А да, и это не тот человек, у которого, понимаете, какой-то особой свободе склонность, да, к какому-то особому творчеству, к особой своей индивидуальности, например, да, склонности. Да. Я не думаю, что человек, у которого склонности к этому есть, идет служить в армию. Все-таки туда служить идут люди вот с определенными качествами. Да. Я даже не берусь их оценивать, потому что эти качества тоже вот, в данном случае, в данной службе они важны и нужны и являются неоценимыми. Да? Поэтому вот так. А то, что касается приказа, если он однозначно безнравственен, да, то ни один священник не имеет права, я считаю, все-таки убеждать солдат, что каким бы приказом, какой бы приказ командования ни отдавал, стрелять в детей, стрелять там в мирное население, там, да, бомбы это опять же сбрасывать. Я думаю, что все-таки, если бы те же американские летчики, которые сбросили эти бомбы, да, на Хиросиму и Нагасаки, не сбросили бы, я думаю, что они бы были гораздо большими героями, да, чем те, которые подчинились этому приказу. Поэтому я считаю, что ни в каких случаях отключать нравственное свое чутье и совесть свою нельзя. Потому что, понимаете, в чем дело? Это же всегда так. Вот ты совершил какой-то поступок, да, приказ, какой-то безнравственный приказ командира, выполнил. И где там этот командир лет через 10? И где ты, и где этот командир? Он уже с тобой не связан никоим образом. А вот совесть твоя останется при тебе, останется внутри тебя и будет тебе покоя не давать всю жизнь. Поэтому все-таки, знаете, есть, конечно, командир, а есть еще совесть. Командир сегодня есть, завтра их нет, а совесть всегда с тобой. Поэтому в любом случае надо не забывать, что с совестью договориться сложнее, чем с кем-либо.
Многие сейчас воспринимают слово «пацифизм» как ругательное. А как христианин должен относиться к пацифизму? И может ли быть христианин пацифистом?
А тут, знаете, тут смотря какое значение в слова вкладывают люди. Потому что сейчас некоторые люди пользуются терминами, да, в том числе политическими терминами, уже в качестве ругательных слов, да, забывая, откуда эти слова вообще произошли. Да? Например, как «свобода» звучит по-латински. Многие же не знают, да? Поэтому для большинства сейчас людей либерализм, да, это ругательное слово. Что такое пацифизм? Да? Опять же, многие не знают, что такое пацифизм. Но знают, что пацифисты – это вообще хипарепки там, и Толстой. Вот это, конечно, лучший представитель пацифизма, но тоже он нам неприемлем. Да? Так вот, если мы говорим о христианстве, вот пусть ответом на ваш вопрос будет такой тест. Да? Вот пусть человек зайдет в храм на богослужение и посчитает, сколько раз священник, обернувшись к народу, говорит «мир всем». Да? Потом, посчитав, прикинет и подумает, а может ли этот человек, да, который говорит «мир всем», и те люди, которые в храме стоят, и этот мир со склоненными головами принимают, могут ли они не быть пацифистами, если они постоянно об этом мире говорят? О том мире, который Господь принес, да. Но ведь вспоминает и то, что Господь говорит: я не мир принес на землю, но меч. Да? Но меч-то это же, опять же, в переносном значении. Меч, который разделяет добро и зло, который Бога от дьявола отделяет, да, праведника от грешника, белого от черного. То есть это не тот меч, которым убивают, да, а именно меч разделяющий. А во многих других местах говорит Христос: мир вам, да. Сказал ученикам своим: мир вам. Везде мир, везде весь Новый Завет пропитан этим словом, да, миром, который Бог принес на землю, да, примирил человека с собой. Поэтому, да и понимаете, и любой человек, который войну все-таки видит не по телевизору только, а как-то вот реально как-то с ней сталкивается. Не дай бог, конечно, да, самому в войне участвовать. Или гробы получать со своими детьми, как во время и Первой Чеченской, и Второй Чеченской войны было. Да, и я это видел, и я отпевал этих ребят. Да, да нет, ну неужели у этих людей будет какое-то отношение к войне как к чему-то такому хорошему? Понимаете, конечно, есть войны неизбежные, когда войны защищают, когда войны отечественные, когда пресекается какая-то агрессия, да, путем насилия тоже, да. В любом случае, когда война начинается, это все там уже непонятно и ужасно, да. Но все-таки в самом факте о том, что люди убивают друг друга, я думаю, что не может не содрогнуться любой человек от этого. И тем более от того, что кто-то это оправдывает, кто-то считает это чем-то нормальным. Вот. Другое дело, вот это вот совсем непротивленчество, которое Львом Николаевичем, да, декларируется. Ну, я тут, конечно, тоже с ним полностью не согласен. Но если мы называем пацифистов тех людей, которые любят мир больше, чем войну, то я считаю, что все христиане обязаны быть пацифистами.